Этот день разделил жизнь в Украине, да и во всей Европе на до и после. 24 февраля 2022 года около 4 часов утра по киевскому времени Россия вторглась в Украину, и так началась крупнейшая сухопутная война в Европе со времен Второй мировой войны. Блицкрига, на который рассчитывал Кремль, не вышла. Неверным оказались и оценки ближайших союзников Украины о том, что Киев падет через считанные дни. Шок сменился на удивление, затем на безусловное восхищение мужества и стойкость украинцев, а затем и на беспрецедентную поддержку Запада. Теперь союзники говорят о неизбежной победе Украины. Правда, по-прежнему никто не может ответить на вопрос, когда закончится эта война, которая уже забрала тысячи жизней. О годовщине войны, которая изменила мир, говорим с советником руководителя Офиса президента Украины Сергеем Лещенко и старшим аналитиком Центра европейских ценностей, который также долгое время работал в Киеве, Давидом Стуликом. Они с нами на телефонной связи из Киева и Праги. Сергей, первый вопрос к вам традиционно, наверное, даже в чем-то банальный, но не могу не спросить вас об этом сегодня, 24 февраля. Где вас лично настигла эта война? Как этот год изменил украинское общество?
Ну, меня настигла она в Киеве, и, конечно, была определенная нервозность, но накануне начала, но было какое-то, знаете, ожидание, что рассудок Путина окончательно не покинет, и даже если он будет идти военными действиями, то это ограничится задекларированными целями, а тогда это были так называемые Донецкие, Луганские народные республики, которые он собирался освобождать от украинской власти. Вот. На тот момент ожидания ограничивались этим периметром, но оказалось, что его интересует совсем другое – уничтожение Украины как государства и инсталляция во главе Украины своих ближайших лиц, возможно, своего кума, который на тот момент представлялся ему достаточно таким работоспособным в этом направлении. Сейчас, я думаю, он уже утратил любые иллюзии.
Вы имеете в виду Медведчука?
Да. Тогда, я думаю, он еще думал при помощи Медведчука взять Украину под контроль. Но ситуация развернулась совсем не так. И во многом из-за того, что Украина как раз к войне была готова, она ожидала нападения. И еще за несколько дней до начала активных наступательных действий уже определенные бригады выдвинулись на рубежи для того, чтобы защищать в том числе Гостомельский аэропорт. Касательно из того, как Украина поменялась, она поменялась кардинально. Украина никогда уже не будет той, как раньше, такой провинциальной страной, где принято во всех бедах обвинять других и самим ничего не делать для своего будущего. Украина, убежден, будет чемпионом всей Европы по и реформам, и морально-психологической стойкости, и во всех возможных сферах примером для подражания. Поэтому за Украину светлое будущее, я в этом убежден на 100%.
Светлое европейское будущее. Дэвид, год назад в Брюсселе не верили открытым и настойчивым предупреждениям Вашингтона о том, что Россия вот-вот вторгнется в Украину, а затем не верили, что Украина может выстоять. Почему тогда в Европе многие так просчитались, и что, по-вашему, сыграло все-таки ключевую роль в том, что Украина выстояла?
Я думаю, самая такая первая причина вот такого подхода к тому назад на стороне западных лидеров состоялась в том, что они считали Путина таким же как бы политиком, как они. Политиком, который можно договариваться, который будет рассуждать и действовать более-менее рационально. И это была самая большая ошибка Запада, что они полностью недооценили намерения Путина, намерения России. И поэтому было как бы до самого после момента вот эта попытка договариваться. Мы помним, сколько западных лидеров улетало за этот долгий стол в Кремль, действительно переговоры. И в этом плане российская пропаганда сыграла свою роль и сумела убедить западные страны, западные общества в том, что Россия сильная, что у нее очень сильная армия, и что как бы сопротивляться ей не имеет никакого смысла. Поэтому когда вот в западных странах сопоставляли силы и возможности Украины с другой стороны, России, с этого равнения выходила Россия как бы победитель. Эти тоже попытки надавить до этого еще на украинское руководство, на Украину, чтобы шла на разные поступки. Мы помним, как вот эти, сейчас уже модно говорить, позорные Минские соглашения были невыгодны для Украины. И мы помним, как западные страны вот постоянно говорили украинской стороне, что надо вот выполнять эти соглашения, надо делать честно доброй воли и надо идти как бы даже навстречу вот этому путинскому режиму. Так что вот я думаю, это вот такие самые основные причины, которые вели к такой позиции Запада год тому назад.
Но были среди западных союзников и так называемая группа скептиков, это в основном страны Восточной, Центральной Европы. За этот год в Киеве побывали побывали все ключевые западные политики, но первыми в марте 22 года, наверное, не случайно в Украину приехали премьер-министры Чехии, Польши и Словении. По-вашему, через год усилила ли позиции Центральной и Восточной Европы среди западных союзников эта война, и теперь больше прислушиваются к этим голосам, которые год тому назад, до начала войны, в Европе многие считали алармистскими?
Однозначно, сейчас позиция центральноевропейских стран внутри ЕС и внутри НАТО просто невероятно увеличилась. Можно даже говорить о том, что центр тяжести европейской интеграции сейчас перемещается больше на восток. И сам факт, что американский президент уже второй раз за последние 10 месяцев прилетел именно в Польшу, где встретился со всеми лидерами так называемой Букарестской девятки стран НАТО с восточного фланга, это подчеркивает вот значение этого региона. И вот тот факт, который вы сказали, что первыми поехали в Киев лидеры центральноевропейских стран, имеет как бы свое пояснение в том, что у этих стран, особенно у Польши и в том числе тоже у Чехии, есть свой исторический опыт с Россией. Поэтому для нас тут в Центральной Европе Россия не напала только на Украину, но она как бы посредством нападает тоже на нас. Действительно, среди населения сейчас есть очень четкое понимание того, что Россия составляет угрозу и нам. Из этого берется вот такая действительно массовая общественная поддержка Украины, украинской армии. Мы это видим тоже на действиях наших правительств, которые полностью поддерживают Украину и дают все нужное оружие. И вот таким способом мы тоже создаем пример для других стран. В случае Чехии это Германия. У Чехии и Германии есть там свои как бы эффективные каналы общения. И я думаю, чешские политики даже во время последнего полгода, 2020 года, когда Чехия была председательство ЕС, мы сумели достаточно значительно повлиять на позицию Германии. Чехия смогла объяснять немцам, в чем суть. Я сам лично был 5 раз осенью в Германии, и я там слышал от немецких коллег вот такое: да, вы были правы, да, это наш позор, что мы вас были не слушали, когда вы говорили про Северный поток 1-2, про угрозы России.
Владимир Путин действительно не добился целей, но вместе с тем мы видели и слышали, что президент России не намерен отступать. Чего через год после вторжения добивается Путин и на что он рассчитывает, по-вашему?
Путин хочет добиться хотя бы минимальных целей, которые он декларировал, влазя в эту петлю на своей шее. Это оккупация Донецкой и Луганской областей на 100% и продолжение оккупации территории Херсонской и Запорожской областей, и затем объявить о прекращении огня, контролируя этот сухопутный коридор до Крыма и полностью две области, и сказать уже потом через эти новые призмы очков, сказать Западу: вот видите, я уже больше не атакую, пусть Украина остановится в своих военных действиях, давайте признаем новый порядок вещей, давайте признаем то, что потеряны эти территории, которые по волеизъявлению, как он даже сказал уже на своем обращении, по фейковому референдуму вошли в состав России. Вот это его промежуточная цель, которой он пытается подцепить. Главной целью это, конечно, уничтожение Украины как европейского демократического государства. И я тут еще хотел бы Давида дополнить. Мне видится ситуация вот немножко в таких символах. В свое время Джон Кеннеди приехал в Берлин, когда он находился в изоляции и выступил с речью «Ich bin ein Berliner». И вот в каком-то смысле символизм, конечно, присутствует и Джо Байдена, который приехал в Киев и тоже в город под постоянной угрозой вторжения и проявил мужество. Возможно, не было крылатой фраза сказана, но символизм тут явно читается, и я думаю, что вот Киев это будет как Берлин 21 века. То есть у нас раньше называли Киев Новый Берлин, потому что здесь много уличной культуры, электронной музыки, креативного класса. Я думаю, и в политическом смысле теперь Киев это будет такой Берлин, где будет решаться политика Европы 21 века. По сути, в Киеве будет сломлен хребет последней империи на континенте, Российской империи. Это случится, может быть, не сразу, но так же, как это случилось в Берлине, конец Советского Союза, вот так же и в Киеве случилось конец России.
Дэвид, то, о чем говорит Сергей, безусловно, это цель Украины, цель союзников. Тем не менее, через год в эти минуты продолжается война, и ни одна из сторон не готова к переговорам. Многие союзники в Вашингтоне, в Брюсселе, в Париже, как пишут западные СМИ, считают, что сейчас необходимо сделать все, чтобы Украина в ближайшее время сумела отвоевать как можно больше территории, прежде чем начать какие-то переговоры с Россией. Многие говорят о весеннем наступлении. Достаточно ли, на ваш взгляд, Украины оружия, чтобы это сделать? И готовы ли союзники, как того требует Киев, быстрее оказывать такую поддержку, быстрее предоставлять Киеву оружие?
Знаете, я не военный аналитик, но как бы лайк могу сказать, что да, оружие нужно. И
но вы следили, нужно, наверное, да, за торгом дипломатическим, который продолжался весь год, и то, что было невозможно, в конце концов оказывалось неизбежностью, и такое оружие Украина получала.
Да, и тут, например, мы видим невероятное как бы перерождение Германии, которая год тому назад была готова прислать в Украину 4000-5000 шлемов. И через год мы видим, что Германия становится самым активным сторонником Украины, который активно собирает коалицию стран, которые бы могли предоставить тяжелую бронетехнику, танки и другие виды оружия. Потому что немцы действительно прошли через такой тут перерождение и ушли от своего наивного пацифизма и веры в то, что Россия — это действительно страна, с которой надо вести переговоры про будущее европейского континента, и поняли, что действительно Россия сейчас самая большая угроза. И сегодня никто не ставит под сомнение тот факт, что условия окончания войны или, например, какие-то уступки, которые раньше подталкивали западные страны и Украину, уже никто не выдвигает. Все одним голосом из Брюсселя и Вашингтона говорят, это Украина будет определять тот момент, когда можно будет закончить эту войну. Это Украина определяет параметры как бы своей победы. И для этого, конечно, нужно оружие. И почему вот такая, ну, можно условно сказать, такая спешка? Потому что последствия затяжной войны, военное истощение, они тоже сказываются на мировую экономику, на европейскую экономику. И, конечно, проявляется какая-то усталость от войны. Поэтому сейчас, я думаю, мы увидим довольно такое решительное поставление оружия Украине, что действительно Украина могла делать вот такой перелом в войне, могла перейти в это контрнаступление, что действительно Украина смогла в этом году возобновить свою территориальную целостность. Так что тут интересы и Украины, и западного демократического мира полностью совпадают.
Сергей, действительно, спустя год союзники ставят на победу Украины в этой войне. При этом, судя по всему, что такое победа, об этом нет единого представления. Киев, безусловно, хочет выйти на рубежи 91 года, включая Крым и Донбасс. Но, например, генерал Марк Малли заявил о том недавно, что ни одна из сторон не достигнет своих военных целей. Эта война закончится за столом переговоров. Избранный президент Чехии, тоже бывший военный, генерал в отставке Петр Павел, недавно сказал в Мюнхене, что на определенном этапе войны освобождение украинской армии части своих территорий может быть сопряжено с такой ценой, с такими жертвами, что само украинское общество откажется от неких максималистских целей. Опасаются ли в Киеве, что действительно, как сказал Дэвид, союзники могут подталкивать Украину к переговорам? И на какие компромиссы готово украинское общество через год после такой кровопролитной, жестокой войны?
Вы знаете, уже опасаться поздно. Украинское общество находится в режиме постоянной ментальной мобилизации, потому что то, что сейчас происходит, ну, это, по сути, формирование новой нации, героической нации. Поэтому реальность уже другая. Уже те, кто люди, кто остался жить в Украине, они, скажем так, адаптировались к тому, что это непростая жизнь, и победа будет за нами, но неизвестно когда. Я думаю, мое, опять же, мнение, оно субъективно, но я думаю, общество требует полной деоккупации всех территорий, которые были потеряны, начиная с 2014 года, возвращение к украинским границам, которые были нам гарантированы на момент признания украинской независимости. Я не берусь утверждать, какие возможны компромиссы после этого, потому что у нас все-таки, ну, для этих целей есть лицо, которое всенародно избрано, наш президент, он ведет переговоры и имеет единственный мандат на такого рода поиск компромисса, я бы сказал, потому что это его легитимная власть. Я единственное, что могу видеть по социологии, по общественному мнению, что общество не заплатил уже такую высокую цену, не готова остановиться на полпути. Пока у нас есть шанс, мы будем этот шанс реализовывать. Но нужно, конечно же, признать, что этот шанс не факт, что будет, скажем так, с нами постоянно этот шанс. Будем дальше бороться.
Действительно, еще один вопрос, который сегодня задают и на Западе, и в Украине. То сколько еще будет длиться эта война? Дэвид, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к долгому противостоянию. С ним согласны в Берлине, в Париже. При этом Владимир Зеленский не раз говорил, и сегодня повторил, что 2023 должен стать годом победы Украины. Какой из этих сценариев вам кажется наиболее реалистичным? От чего это будет зависеть?
С западной точки зрения, конечно, этот террористический подход говорит о том, что если война может быть затяжной. Но я более такой идеалист, и в Украине я прожил за 12 лет, которые были переполнены позитивными, такими быстрыми изменениями, поэтому я хочу верить и надеюсь, что действительно Украина, украинское общество, украинская армия смогут довольно быстро как бы сломать вот этот хребет этой московской гидры, которая не имеет никакого морального права находиться на территории другой страны, и это тоже сказывается на морали, на духе российских военных. И поэтому я верю, что вот эта сила воли и сила духа победит действительно в этом году.
Сергей, Китай представил свой мирный план, скорее позицию относительно урегулирования, хотя там есть призыв уважать суверенитет всех стран, там же содержится другой призыв – прекратить односторонние санкции. Это, наверное, реверанс в другую сторону. Власти США публично в последнее время обвиняют Пекин в намерении предоставить России оружие. Как к активности Китая относятся в Киеве? На ваш взгляд, в какую игру играет Пекин и, опять-таки, какого мира он добивается?
Вы меня пытаетесь втянуть в дискуссию, которая очень сенситивна, такая чувствительная, потому что Китай является важным фактором в глобальной политике. Я буду аккуратно комментировать. И план, который представил Китай, я вижу его, если исполняется он, то только последовательность должна быть. Если первый пункт – это уважение границ, то, конечно, уважение границ означает деоккупацию территории. Дальше уже мы можем обсуждать следующие пункты плана. Не зря они первым пунктом указали как раз уважать границы общепризнанные. То есть выполним этот пункт, будем общаться дальше по другим пунктам. Тут никаких компромиссов быть не может. Ну, нельзя с ним санкции, пока не деоккупированы территории. А касательно роли Китая, конечно, потому что Китай подписывал документы, связанные с нашим ядерным разоружением тоже. Он отказался от ядерного оружия, и Китай был одной из сторон, которая эти процессы сопровождала, я так сказал. Ну и касательно в целом роли Китая, мы крайне были заинтересованы, чтобы Китай осуждал те агрессивные действия, которые Россия в отношении Украины реализовывает.
Дэвид, могут ли предупреждения со стороны Вашингтона возыметь действия на Пекин и сдержать его от того, чтобы не предоставлять России вооружение, не оказывать летальную помощь Москве на этом критическом этапе войны в Украине?
Это действительно очень тонкая игра, и это очень тонкая игра между США и Китаем, потому что это две страны, глобальные лидеры на сегодняшний день. И для Соединенных Штатов более интересный и более стратегически важный регион Индо-Пацифического региона, то есть там, где находится Китай. И для США, конечно, вот такие как бы локальные европейские конфликты не очень выгодны, потому что это отвлекает уже их ресурсы и внимание от вот этого глобального противостояния с Китаем. Поэтому США хотят как можно быстрее, тоже вот это одна из причин, почему Запад хочет как можно быстрее видеть поражение России, чтобы потом сосредоточиться вот на этих глобальных вопросах с Китаем. Поэтому для Китая это тоже важный посыл, потому что Китай понимает, что пока они достигают такого уровня, скажем, развития ресурсов, которые есть у Соединенных Штатов, и поэтому тоже не хочет провоцировать Соединенные Штаты. Мы тоже знаем, что некоторые китайские компании более-менее добровольно ушли или свернули бизнес с Россией, потому что боялись так называемых вторичных секундарных санкций. То есть для Китая это тоже очень важный момент, и я надеюсь, что китайские лидеры прекрасно понимают, что вот у них есть ресурс большой в это время, и может быть, не захотят как бы раздражать сейчас Соединенные Штаты и вставлять каким-то там санкциям из-за того, что поддерживал бы режим, который на упадке. Китай прекрасно понимает, что Россия – это уже разваливающаяся империя и хочет иметь доступ к их ресурсам. Поэтому не будет тут рисковать какой-то там большой конфликт, например, там поставки вот этих беспилотников, про которых сейчас идет речь.
Сергей, Москва не вышла, но приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Это продолжение ядерного шантажа. Как вы считаете, через год после вторжения, тот же вопрос, который повторялся много раз в течение этого года, как бы вы ответили на него, прибегнет ли Путин к использованию такого оружия, если окажется загнанным в угол?
Даже можно тебе не развивать этот вопрос, я считаю, что это блеф, и он никогда не закончится применением ядерного оружия. Чем больше мы на тему говорим, тем больше мы подпитываем Путина и его стратегию вот этими разговорами, слухами, сплетнями. Этого не случится. Это рассчитано только на впечатлительную публику в Европе.
Дэвид, и вопрос к вам. Вы много раз упоминали президента Байдена, его исторический визит в Варшаву. Действительно, он побывал на этой неделе и в Киеве, и дважды за этот год выступал в Варшаве. США – лидер, безусловно, западной коалиции, самый большой контрибьютор Украины. При этом в Европе нередко можно было услышать разговоры о некой стратегической автономии от США. Например, такой идеи придерживается президент Франции Эммануэль Макрон. На ваш взгляд, год войны усилил или ослабил лидерство США в сфере безопасности в Европе? Можно ли вообще говорить о безопасности в Европе без активного вовлечения Вашингтона?
Я чуть-чуть уйду от вашего вопроса, я отвечу не напрямую. Усилилось союзничество, усилился альянс между США и Европой. И в Европе прекрасно понимают, и это в основном в Центрально-Восточной Европе, что без США европейская безопасность сейчас немыслима. То есть без участия и присутствия американских военных сил на европейском континенте было бы намного сложнее противостоять таким угрозам, как Россия. В этом плане за год поменялось то, что в Европе намного более поняли, что вот этот союз США, он действительно очень значимый. Может, тоже стоит вспомнить, что больше чем полтора года назад президент Макрон сказал, что НАТО находится в клинической смерти. То есть не было как бы видно причин, ну, причин для существования Североатлантического пакта. И сейчас мы видим, что без НАТО было бы просто невозможно организовать всю эту военную помощь, например, в Украине. Что касается геополитической автономии, то, конечно, в Европе мы более осознаем тот факт, что нельзя всегда рассчитывать на Соединенные Штаты. Вот то, что я сказал раньше, что США будут более сосредоточены на противостоянии и конфронтации с Китаем, означает, что для них Европа будет иметь постепенно меньше и меньше значения. Поэтому Европе стоит действительно поддерживать свою геополитическую автономию, развивать и европейские силы военные, но в рамках НАТО и вот в этом сотрудничестве и в этом союзе США. То есть будет увеличиваться доля и вес того, что европейские страны вкладывают, например, в НАТО. И это уже происходит.